Я хочу всем напомнить очень важную, очень простую, но часто трудно запоминающуюся истину. Если верить статистике одной американской организации, которая занимается социальными исследованиями, если верить их статистике, они 2 года проводили исследования по всему миру, сводили информацию о смертности, и они пришли к таким результатам к концу 2-го года исследований, то, что каждую секунду в мире умирает от 4 до 6 человек в секунду. От 4 до 6. То есть, если сейчас посчитать, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. И вот мы уже почти приблизились к тому числу, которое сейчас здесь в зале находится. И Бог принял решение, что никто из нас не умрет в эти секунды, которые я считал. Хотя мог бы умереть. Но Бог решает, что мы будем жить. И мы привыкли к этому. Мы привыкли к тому, что мы живем. У нас грандиозные планы на жизнь. Очень большие, очень серьезные планы. Но сегодня ночью, когда мы заснули глубоко, мы абсолютно потеряли контроль над нашей жизнью. Абсолютно потеряли контроль. Мы не контролировали, что происходит с нашей газовой конфоркой. Мы не контролировали, что происходит в соседской квартире с газом. Мы сегодня, может быть, включили новости и узнали о трагедии, о теракте каком-то, о взрыве каком-то где-то в мире. И это где-то там. Это не касается нашей жизни. Но это могло произойти в нашем доме, в нашем подъезде, в нашей квартире. Кто-то сегодня умер от того, что у него оторвался тромб где-то там, в сосудах, в капиллярах. Произошла закупорка, и человек умер, просто умер. Это не произошло с нами, и мы не можем эти процессы контролировать. И мы привыкли к тому, чтобы лечь спать, и я уверен, что не все молятся перед сном, и не все говорят: «Господи, мы доверяем Тебе нашу ночь, я абсолютно спокоен, что бы со мной ни произошло». Я не удивлюсь, если никто вчера вечером так не помолился из нашей церкви, из нашего сейчас количества людей. Если кто-то помолился, слава Богу за это. Это большое счастье так отпускать свою жизнь и молиться перед сном. Но независимо от того, молимся мы или нет, Бог все равно суверенный, Он контролирует всю нашу жизнь. И Он проконтролировал все в нашем организме, все в нашем окружении. И Он принял решение подарить нам с вами сегодняшний день. Это очень-очень драгоценно. Это очень ценно. Если смотреть с такой перспективы на происходящее в нашей жизни. А это реальность. Бог эту реальность видит. За то время, которое я говорю, еще тысячи людей умерли по всему миру. Сотни людей умерли. Бог продолжает принимать решение, что «а ты будешь жить». И здесь большой вопрос, для чего жить, это отдельная тема. Давайте помолимся. Давайте сейчас встанем, помолимся, и после молитвы не садитесь, мы будем читать один текст из Священного Писания. Господи, мы славим Тебя за Твое всезнание и Твое вседержительство. Мы не хотим сейчас быть в таком состоянии, в котором мы пробыли неделю. Возможно, многие из нас не думали о реалиях, в которых мы живем. Но сейчас мы, Господи, осознаем то, что каждую секунду умирают люди. И мы в эту секунду живем. И это благодаря Тебе. И мы славим именно Твое имя за это. Мы принимаем Твое суверенное решение для нашей жизни, что мы должны жить. И умоляем Тебя, Господи, благослови нас, чтобы мы трепетно относились к возможности жить. Чтобы мы трепетно относились к возможности ходить, дышать, общаться, разговаривать, управлять тем благом, которое Ты нам дал, тем временем, которое Ты дал, теми финансами, которые Ты нам дал, всем тем, что мы имеем. Я умоляю, Господи, пожалуйста, окутай наше сердце осознанием реальности, в которой мы живем. Пусть истина руководит нами, пусть истина контролирует нас. Мы славим Тебя за каждый день нашей жизни. И, Господи, пожалуйста, дай нам аккуратно относиться к каждому дню нашей жизни на следующей неделе. Слава Тебе, Господь, за Твои суверенные решения. И дай нам справиться с той ответственностью, которую Ты возлагаешь на нашу жизнь, давая нам жизнь каждым днем. Аминь. Не садитесь, пожалуйста, мы стоя прочитаем тексты Священного Писания из Ветхого Завета, 53 глава Исаии. Прежде чем мы прочитаем этот текст, я хочу подчеркнуть такой момент. Господь нас так устроил с вами, что мы не знаем нашего будущего, кроме того, что Господь сказал о нашем будущем. Мы не знаем, как пройдут наши дни на земле в точности. И многие люди по этому поводу переживают и говорят: «Эх, если бы я знал свое будущее». Некоторых людей задевает момент того, что Бог не открывает нам, не дает нам такого понятия будущего. И многие люди бунтуют против Бога, идут к гадалкам, идут к бабкам, идут к ясновидящим, чтобы знать свое будущее. Это бунт против Бога. А те женщины, которые это делают, и мужчины, они обманывают и лгут на истину, говоря, что у них знание от Бога. Бог не рассказывает людям, как они проживут жизнь на земле. А то, что нужно знать, Он уже раскрыл. Это не касалось Христа. Иисус Христос, когда жил на земле, Он знал каждый момент своей жизни, потому что Он Бог. Он знал свое будущее, Он знал страдания, на которые Он пойдет. Представьте себе, если бы вы шли на операцию, как бы вы себя чувствовали, если бы вы знали заранее, что с вами произойдет? Если бы вы знали заранее, что будет в операционной, что будет после операции. Хотите ли вы знать наперед, как будет протекать ваша операция? Хотите ли вы знать свои беды и несчастья наперед? Хотите ли вы знать ту боль, которая вас ждет впереди? Нет, мы хотим знать только хорошее и, в общем, к чему быть готовыми. Но если бы Бог нас сделал такими, чтобы мы знали что-то наперед, то мы знали бы тогда все. И я не знаю, как бы мы тогда жили. Это невозможно было бы жить. Поэтому Бог ограничил нас из своей любви и милости к нам и не дал нам знания всего, что нас ждет впереди. Но Иисус был в другой ситуации. Он знал, что Его ждет впереди. Исаия 53 глава – это то, что Иисус знал, потому что Он писал Священное Писание, и Он знал наперед, что с Ним произойдет. И когда Он молился в Гефсиманском саду, Он знал, мы лучше можем понимать, почему Он плакал, почему Ему было тяжело, почему у него было такое напряжение эмоциональное, физическое, что у него лопались капилляры, пот сливался с кровью, и этот пот капал. Это было колоссальное напряжение, потому что он знал, что его ждет, он знал, как будут над ним издеваться, он знал, как его будут бить. Он знал то, что будет, то, что написано в 53 главе Исаии. И это был подвиг, настоящий подвиг. Сегодня хлебопреломление, и мы должны помнить о том, что Иисус Христос, Он знал, на что Он идет. Он знал в точности, как его будут бить, сколько раз его будут бить, и он знал, чем будет сопровождаться распятие и смерть на кресте. Он все это знал и пошел на это. 53 глава Исаия: «Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем, речь идет о Христе, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое». Иисус все это знал. Он знал, что так будет. Он знал, что от Него будут отвращать лицо. «Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Бога, который сотворил всякого человека, Его ни во что не ставили. Но Он, Иисус, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Иисус все это знал. Иисус все это видел. Иисус знал, какие будут страдания и за что эти страдания будут. Он не виноват, Он здесь ни при чем. По причине бунта человеческого все это ляжет на Него, и Он знал. Он знал также и о том, что люди будут исцелены, но Он знал, что Он будет страдать. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он, Христос, истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец перед стригущим Его безгласен, так и Он не отверзал уст своих». Он прекрасно знал, что его заломают. Его заломают, как овцу. И он будет лежать и молчать, а с него будут три шкуры снимать. А у него будут забирать то, что ему по праву принадлежит. Как у овцы забирают ее шерсть. И люди думают, что так и должно быть, но это овечья шерсть. Господь дал эту шерсть овце. И она лежит, и у нее забирают то, что ей по праву принадлежит. У Христа забрали все, у него жизнь забрали. И он знал, что он будет заламываем людьми, они будут издеваться над ними, будут забирать у него жизнь его. «От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я, Бог, дам ему, сыну моему Иисусу Христу, часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Славим Тебя, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, за то, что Ты, будучи Богом, Ты, будучи автором этого пророчества о самом себе, Ты знал в точности, как все будет. Ты знал, что Тебя будут бить, над Тобой будут издеваться. Ты знал, сколько это будет часов. Ты знал, чем будет сопровождаться Твоя казнь. Ты знал, как будут реагировать люди. Ты знал, насколько это будет мучительно, отторжение Отца и гнев Божий, который возлег на Тебя. Христос, мы поражаемся от подвигу Твоей души. Вряд ли кто-то из людей, зная, что их ждет в подробностях, в точности, мог бы пойти на такой подвиг. Славим Тебя, Бог, за то, что Ты так нас сотворил, что мы не знаем всего происходящего в нашей жизни, ни в настоящем, ни в будущем. Мы славим Тебя за то, что Ты ограничил нас знанием, чтобы мы спокойнее жили, чтобы мы жили и могли вынести все то, что ждет нас впереди. Но Ты не так устроен, Отче, и мы славим Тебя за то, что Ты, зная все то, что ждет Тебя впереди, пришел на землю и так прожил жизнь и такой подвиг совершил. Пусть сегодняшняя проповедь, песни, молитвы, хлебопреломления, пусть это все прославит Тебя, Христос. Мы не знаем, как живут сегодня другие церкви, мы не знаем, чем занимаются другие верующие, но мы хотим нашим таким церковным коллективом, маленькой группой такой, прославить Тебя и засвидетельствовать, что мы не забыли. Мы не забыли о Тебе, мы не забыли о Твоем подвиге, мы не забыли о том, что Ты пережил. И мы благодарим Тебя за Твое заступничество, за Твое ходатайство, за Твое посредничество между Богом и нами, людьми. Славим Христа распятого, славим Христа воскресшего, вознесшегося, Христа, который грядет, который придет и исполнит все сказанное в Писании до конца, до последней буквы, до последнего слова. Аминь. Христиане, которые не принимают участие в хлебопреломлении, они не исполняют волю Бога в этой сфере. Они могут быть во всем остальном верны, но в этом они будут неверны. Поэтому очень бесценны люди, которые, ну или очень драгоценные люди, или очень важны люди, которые специально на хлебопреломление планируют пойти в какую-то церковь или быть на собрании. И вы ждете этого момента, вы боретесь за это. И очень похвально и очень хорошо те люди, которые расстраиваются, когда они планировали, что хлебопреломление будет, потом оно по каким-то обстоятельствам не происходит, и вы расстроились. Это хорошо. Это хорошо, когда мы боремся за нашу верность Господу во всем. И верность в том, чтобы участвовать в хлебопреломлении, это очень хорошая, очень правильная практика. Где бы вы ни были, в каком бы городе, в какой бы командировке, на каком бы проекте, или какая бы учеба или обучение не увело бы вас в другой город, ищите церковь, где вы можете принять участие в хлебопреломлении. И делайте это для того, чтобы помнить о том, что Христос сделал, для того, чтобы исполнять Его заповедь, исполнять Его повеление. Прежде чем мы это сегодня с вами как церковь сделаем, мы прочитаем один текст из Священного Писания. Это книга чисел. Книга числа, точнее, будет сказать, Ветхий Завет. Все, у кого Библии, найдите, пожалуйста, мы прочитаем с вами одну историю. Историю, которая очень сильно связана с Христом, с Его жертвой. Книга числа, Ветхий Завет, 21 глава, с 1 стиха. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышал, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если, Господи, Ты предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма, что значит «разгром». От горы Ор отправились они, победители, путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывел Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Что, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змей». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, шест, деревянный шест. И если ужалит змея какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, на деревянный шест. И когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Давайте помолимся, сидя. Господи, мы молим Тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы ясно поняли, чему Ты учишь народ Твой из этого текста, из этого отрывка Священного Писания. Ты распорядился так подробно, так ясно описать происшедшее, для того, чтобы мы сегодня имели страх перед Тобой, благовение перед Тобой, трепет перед Тобой, чтобы мы сегодня учились и познавали Тебя, себя и как нам жить на земле. Мы нуждаемся, Господи, в Тебе, чтобы Ты хранил нас, оберегал нас и дал нам мудрости в понимании Твоих слов и значения написанного здесь. Аминь. Мы разберем эту историю подробно, и я уверен, что мы многому научимся из этой истории. Будьте внимательны, думайте о Боге, о прошлом Израиля, думайте о себе или о людях, которых вы любите, за которых вы переживаете или хотите им помогать. Давайте прочитаем 1-2 стих еще раз. «Хананский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами, и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал ему: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Если обратить внимание на 2 стих: «И дал Израиль обет Господу, обещание, и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Что значит положить заклятие на города? Это означало вот что. Войны того времени велись таким образом, что люди с войны, они жили. То есть пойти на войну, это значит пойти зарабатывать себе на жизнь. Потому что страна, которую ты завоевываешь, город, который ты завоевываешь, ты берешь там все, что там есть. Ты берешь все, что там есть, и эти богатства ты уносишь к себе в города. Ты становишься более обеспеченной становится твоя семья. И не всегда Израиль принимал такое решение, чтобы это сделать. В данном случае Израиль говорит так: «Господи, если Ты дашь нам победу, если Ты поможешь нам, мы ни к чему не прикоснемся. А если кто-то прикоснется к тому, что будет в городе, к тому богатству, которое будет в городе или в домах каких-то, то этот человек будет проклят, потому что он взял проклятое. Мы отказываемся от всего, что в этом городе. Мы отказываемся от... Мы не претендуем ни на что. Просто дай нам победу. И все, нам больше ничего не нужно». Это был достаточно большой шаг с их стороны. Это была достаточно большая жертва отказаться от этого и ожидать только победы и больше ничего. С чем связано такое посвящение? Для этого нужно немножко вернуться назад и посмотреть на числа 14 главу. Потому что именно на этом месте, на котором они сейчас стоят, и на них опять нападает народ, именно на этом месте долгое время назад народ израильский потерпел поражение, и они не смогли войти в землю обетованную. Мы прочитаем 14 главу, 39-45 стих. Сейчас мы прочитаем момент, когда народ израильский пытался войти в землю обетованную. У них была попытка. И Бог сказал: «Не делайте этого, я с вами не пойду. Я не буду с вами». Они все равно попытались завоевать эту землю. И у них ничего не получилось. Это лучше нам даст понять, почему у них такой страх и трепет в том месте, которое мы сейчас с вами читаем. Смотрите, вот какие события. Мы не будем все события изучать, читать только один отрывок. «И сказал Моисей», 39 стих, 14 глава чисел. «И сказал Моисей слова эти перед всеми сынами Израилем и народом, и народ сильно опечалился. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господнего, и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и поразили их, и гнали их до Хормы, и возвратились в стан». Они потерпели полное поражение. Бог сказал, я не пойду с вами, не идите туда. Они все равно пошли и потерпели поражение. И потом, с 14 главы до 21 главы, в принципе, мы можем читать, что происходило с Израилем, когда они блуждали. То есть они были недалеко от того места, и они много-много времени там провели, очень много времени. И там у них были всякие события, там Бог давал определенные повеления, законы, устраивал общество израильское, но Израиль не мог пойти дальше. То есть, если бы я сейчас имел доску, я бы нарисовал такую черту прямую, они шли до определенной точки, дошли в своей жизни, потом дали вот такую огромную петлю и обратно вернулись к этой точке, чтобы идти дальше. Это, кстати, очень сильно похоже на нашу жизнь. Иногда мы видим, как в нашей жизни есть определенный застой, определенный стопор. Мы вроде планировали пойти дальше, но мы знаем точно, что произошло между нами с Богом, и Бог нас уже обличил в этом, и мы понимаем, что сейчас мы вот эту петлю, мы ее проходим. И, вероятнее всего, Бог вернет нас приблизительно в ту же точку. Может быть, другим путем поведет, но может вернуть туда же, где мы тогда малодушествовали, где мы тогда бунтовали, где мы тогда не верили, где мы тогда упорствовали. И Бог занимался Израилем как своим ребенком. Он воспитывал их. У него был завет с народом израильским. Поэтому в связи с тем, что они его не слушались, в определенный исторический момент он дал им вот эту петлю, огромную петлю, которую они прожили, просто впустую провели время, не могли идти дальше, и сейчас они вернулись к той же точке. Так же и мы, дети его. Он занимается нашим воспитанием. Он упорствует нам во многих вещах. Он воспитывает нас и иногда ведет нас какими-то утомительными путями для того, чтобы явить свою славу в нашей жизни, для того, чтобы увидеть преклонение перед Богом. И к этому нужно относиться и радостно, и трепетно, и об этом еще можно отдельную проповедь сказать. Они вернулись к той же точке, и они понимают, что им нужно идти дальше. И они видят, что эти же хананеи, которые тогда их победили, вышли к ним на войну и уже даже пленных взяли. И они поступают по-другому. Они говорят, Господи, мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты нам помог. Помоги нам. Если Ты нам поможешь, видите, какой народ выставляет условия определенные, договор заключает, контракт. Я думаю, что люди далеко не ушли современные от народа израильского. Если Ты нам поможешь, тогда мы не возьмем ничего. Мы, это будет наше такое поклонение и прославление Тебя. Или наша жертва тебе. Третий стих. Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, Израилю. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма, разгром. Смотрите, Бог их услышал. Это очевидно из текста. Бог их услышал, это нужно отметить для себя. Бог слышит тех, кто просит. Бог слышит тех, кто молится к Нему. Бог их услышал, и Он даровал им победу. Мы не знаем, чем эта победа сопровождалась, как это произошло именно. Факт тот, что они выиграли. Они выиграли, так как тогда они проиграли, сейчас они выиграли. И смотрите, народ сделал то, что они обещали. Они действительно не взяли ничего от того народа. Они ни к чему не прикоснулись. Они не брали то, что им по праву принадлежало, как победившей стороне. они не прикоснулись ни к чему, не взяли ничего, сдержали обещанное. В принципе, можно сказать, что они были в каком-то таком достаточно хорошем состоянии. Такие вот высокие поступки они сделали. К Богу обратились, не так, как в прошлый раз. Ждали, чтобы Бог дал ответ, Бог им сказал, делайте это, Бог и был с ними. Они исполнили то, что обещали. Кстати, не все люди обещают Богу и держатся обещанного. Иногда что-то обещают, Бог их благословляет, а они не держатся того, что обещали. Я думаю, что большинству из нас это знакомо. Но в этот раз они очень хорошо поступили. Я бы хотел бы немного о нашей жизни, о нашей ситуации поговорить. Как устроены вообще люди, как мы с вами устроены. Через призму Израиля. Смотрите, друзья. Когда нам что-то нужно, когда мы чего-то хотим в жизни, мы готовы пойти очень на многое. Очень на многое. Очень большие жертвы совершить. Очень большое посвящение взять. Если мы чего-то хотим. Более того, мы можем сдержать обещанное. Мы можем сдержать. Мы можем... очень благородно поступить. Но с другой стороны, похоти, которые есть в нашей жизни, страстные желания, которые есть в нашей жизни, они могут формировать, во время того, как мы верны в чем-то Господу, они могут формировать наше внутреннее такое недовольство или внутреннее наше раздражение. Может быть, это запутанно звучит, но если можете, распутайте то, что я говорю, насколько для вас это возможно. Израиль вообще по характеру своему, по сердцу своему, он был очень испорченный. И истории, которые мы читаем до этого события, они говорят о том, что Израиль постоянно был зациклен на себе. У него была очень потребительская позиция. Он постоянно думал о себе и что бы иметь для себя. Постоянно себя жалел, постоянно себя оправдывал, постоянно говорил плохие вещи против Бога, против пророков его, против людей его. Постоянно были выпады в сторону Бога. Но были все-таки периоды, когда народ вел себя очень сдержанно и очень правильно вел себя. И на уровне поведения, если посмотреть, то у них все было нормально, как в этой ситуации. Они сдержали обещанное. Но сердце их было далеко от Бога. Это то, что Бог всегда знал. И Он неоднократно через пророков говорил, «Устами моими вы говорите одно, но сердце ваше далеко от вас». И мы должны помнить, что Бог хочет изменения сердца нашего. Безусловно, измененное поведение – это тоже неплохо. И мы видим в этой ситуации то, что есть свой плод от хорошего поведения. Но мы должны помнить, что Бог на этом не остановится. Бог будет создавать условия, чтобы мы не успокаивались по поводу состояния своего сердца. Это как родители, которые занимаются воспитанием своих детей. Они прекрасно знают, если они знакомы с библейским учением – по воспитанию детей, они прекрасно знают, что недостаточно того, что ребенок изменил свое поведение и сказал «извини, мама». Дети это делают очень быстро. Родители мечтают, они хотят, чтобы их ребенок не просто говорил «извини», хотя они радуются этому поступку, они хотят, чтобы ребенок осознавал суть того, что он делает, и на самом раннем этапе предотвращал свои действия. Это то, о чем мечтают родители, которые знают замысел Бога для жизни человека на земле. Многие родители довольствуются просто поведением ребенка. Поэтому дети начинают обманывать, лгут, у них появляется вторая жизнь, тайная жизнь, которую не знают родители. Потому что родители довольствуются просто тем, что ребенок сказал. Бога интересует перемена нашего сердца. И мы можем из этого примера, из этой ситуации увидеть. Смотрите, что Бог делает дальше. 4 стих. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. Я объясню, с чем связано их возмущение, с чем связаны их переживания. Моисей решал, каким путем пойдет народ по пустыне. Это решал Моисей. Он был капитаном корабля, и он шел к Богу, который был штурманом этого корабля, который определяет маршрут, и Бог говорит, вы пойдете вот этим путем. Иногда это было очень непонятно и странно. Например, подошел к морю, Бог говорит, идите прямо, а перед ними море. Но Бог определял этот путь. говорил Моисею, а Моисей говорил народу. Так вот, пойти путем Черного моря, это был странный путь, очень странный путь. Это был длинный путь. Это был непонятный путь. Это был путь изнуряющий. Это был путь устрашающий. Это был путь нелогичный. И если вы можете исследовать карту, как они могли пойти и как они пошли, может быть, у вас есть атлас или у вас есть энциклопедия библейская, посмотрите. Это очень интересно. Но Бог их повел именно этим путем. Странным и непонятным путем. И вот тут моментально, тут же вылазит вся их сущность. Еще вчера они обещали Богу, сохранили верность Богу, но Бог знает, в каком состоянии их сердце. Бог знает очень хорошо, и Он их разоблачает, всего-навсего создав трудности в их жизни, всего-навсего повел их неудобным путем, всего-навсего пробито колесо в машине, всего-навсего двигатель заглох, всего-навсего ты заболел, а у тебя были грандиозные планы на жизнь, всего-навсего у тебя с финансами проблемы, всего-навсего у тебя появились на пути какие-то люди, какое-то начальство, которое затруднило тебе жизнь. Всего-навсего жара пришла или холод. И тут начинает вылазить вся наша сущность, все наше сердце. До этого мы могли делать ряд благородных поступков, и это хорошо, это похвально. Но Господь будет продолжать работу в нашем сердце, как Он делал это в Израиле. Можете прочитать Второзаконие, 2 главу, 1 стих, отметьте себе. Там написано, и обратились, это Моисей пересказывает, как эти события происходили, во Второзаконии, и говорит, «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира». Они много времени ходили, и народу это было непонятно. Народу это было трудно. Бог допустил в их жизни это обстоятельство, Бог знал, каким путем их повести. И вот все это начинает проявляться. Что такое малодушие? Малодушие, Само слово подсказывает нам, это маленькая душа, это маленькое сердце. Кто-то может сказать, мне вот это, вот все, что вот здесь происходит, мне просто на голову не налазит. Это не для меня. Вот все, что здесь происходит, я в этом участвовать не хочу, и не могу, и не буду. Вот это малодушие, маленькая душа, когда они не могли вместить волю Божью для их жизни, иметь вот эти трудности, пойти вот этим странным путем. И испытывать эти трудности. Безусловно, это было тяжело. По-человечески это было трудно. Это пустыня. Ну зачем идти вокруг, если можно пойти прямо? Бог с нами. Что же Он издевается над нами? Я что, просился выходить из Израиля? А там просили наши родители. Когда-то они там молились, когда-то им было тяжело. Мы стали результатом их молитвы, их вопля к Богу, чтобы Он избавил их от рабства. Мы-то здесь при чем? Господи, веди нас более простым путем. Бог принимает решение вести их трудным путем, и здесь вылазит вот их подлинное лицо. Безусловно, Бог может послать в нашей жизни трудности, которые проявляют наше подлинное лицо. И вы можете сказать, как это связано с хлебопреломлением? Очень прямо связано с хлебопреломлением. Потому что мы, когда подходим к хлебу и вину, мы должны помнить, кто мы есть, кем мы были, кем мы стали, благодаря кому мы стали. Когда мы читаем историю Израиля, это наша история, это мы. И если бы Христос не пришел, кем бы мы были? А где мы бы были? Если бы Христос не дал новую природу, новую сущность, а где мы бы были? Кем бы мы были? Читаем дальше, 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Смотрите. «И говорил народ против кого? Против Бога и против Моисея. Более того, мы читаем дальше о том, что они говорили, вы нас вывели. То есть народ абсолютно ясно понимал. Они не просто говорили на Моисея. Они говорили, вы вывели нас. Они не были такие наивны. Они прекрасно понимали, кто их вывел из Египта. И кто ведет их этим путем. Они не только Моисея в этом обвиняли, они еще и Бога в этом обвиняли. И кто-то скажет, а вот это уже точно не про меня. Вот это я себе такого не позволяю, чтобы так на Бога прямо говорить. Да, народ израильский в этом преуспел. Но мне кажется, если быть до конца честными,
и смотреть вглубь своего сердца, то вряд ли мы далеко ушли от Израиля. Но они набирались такой наглости, они набирались такой дерзости, такой храбрости неимоверной, чтобы обвинять и Бога, и Моисея, выставлять счет, выставлять претензию, вступать в такие вот разборки. И кто-то может сказать, или они могли сказать, или мы сегодня можем сказать, а что, разве нельзя выражать свои чувства и мысли? А что, если у меня это есть на сердце? Это же я. Ты хочешь, чтобы я был лицемером? Ты хочешь, чтобы я это все подавлял в себе? Ты знаешь, что психологи говорят? Ты знаешь, что психологи говорят, что если держать в себе негативные мысли, негативную энергию, вот эту вот эмоциональную, то это очень сильно плохо влияет на физиологическое состояние, психологическое, душевное, моральное, эмоциональное. Мы должны быть, если у меня, Бог же знает мысли, Бог же знает, что у меня в сердце. Разве я не могу ему выговорить? Разве я не могу это сказать Моисею? Разве это не правда, что нам тяжело? Разве это не правда, что нам трудно? Разве это не правда, что мы устали от этой еды? Мы должны быть самими собой, мы должны быть искренними. Я не собираюсь молчать. Я не собираюсь отмалчиваться, как отмалчиваются другие люди. Интересно, что по этому поводу думает Бог. И мы из текста увидим, что Он по этому поводу думает, и как Он реагирует на нашу искренность. Как Он реагирует на нашу борьбу за то, чтобы человек был самим собой. Обратите еще внимание на низость упрека. Какой упрек они выставляют, какой он низкий. «Вы вывели нас из Египта, чтобы умереть в пустыне». Разве нельзя это назвать язвительностью? Это язвительное высказывание. Это абсолютно неправда. Я в своей жизни, в себе и в жизни других людей этого вижу очень много. Когда люди до каких-то таких формулировок опускаются, им плохо, им жалко себя, они так преувеличивают, они до таких язвительных слов даются, что «да я же так не говорил, да это же вообще не так, зачем ты так озвучиваешь, зачем ты так описываешь ситуацию?» Но когда человеку очень сильно себя жалко, когда человеку очень сильно за себя переживает, он может докатиться до того, что вот такие вот нелепые вещи говорить. Разве мы-то с вами, которые знают, почему из хроники библейской, почему Бог вывел народ израильский из Египта, разве мы можем согласиться с ними? Разве нас не возмущает то, что они с такой перспективой смотрели? Вы что, вывели нас, чтобы мы здесь умерли? Нет, вы вывели нас, правильно, так вот вы вывели нас, чтобы мы умерли здесь. Разве для этого Бог их выводил? Он не для этого выводил. То есть люди рассудок теряют. Когда им себя очень жалко, когда они бунтуют, они такие нелепости говорят. Они до таких вещей опускаются, которых не было. То есть это абсолютно низкий упрек, абсолютно нелепый укор. Обратите внимание еще на другой момент. Они называют поверхностную причину. Посмотрите в тексте. В тексте говорится о том, что душе нашей опротивила эта негодная пища. Они говорят, что проблема нашего негодования, проблема наших переживаний, потому что еда нам, она уже утомила нас. Мы уже устали от этой еды. И этому легко поверить, но это поверхностная причина. У меня есть достаточно большая уверенность из того, что я вижу в Писании, что народ Божий, если провести параллель человека сегодня и человека тогда, то, наверное, наверняка, и даже из Писания это видно, что, вероятнее всего, их задевало вообще отношение Бога к ним, позиция Бога к ним, позиция власти, позиция авторитета, позиция управляющего. Я уже много раз приводил примеры и приведу его еще раз. Это реалии просто из жизни. Как сильно моего сына напрягает иногда, вот оно его в гнев приводит, мое явление в его жизни. Мое существование. Я знаю, папа, как мы сделаем. Мы опять сделаем так, как ты сказал. Потому что ты здесь король. Такие высказывания. Он в сердцах. Я говорю, Гера, следи за своими словами, пожалуйста. Я очень рад, что ты это осознаешь. Но, пожалуйста, не греши ни против меня, ни против Бога. Он прямо, ты король. Но вчера, правда, мы мультфильм смотрели вечером вчера. И они там готовили постель на полу там перед телевизором, и он, значит, мне настелил, и Лизе говорит, так, это для нашего короля, значит, там самое лучшее, мне все постелили, вот. Но это потому что мультик, это потому что мы сейчас будем мультик смотреть и йогурт кушать, ему это все очень нравится, такое положение вещей ему подходит. Но если я ему скажу, мы пойдем сейчас по жаре пешком, а он спрашивает, почему мы пешком, а не на машине, и почему я не на руках, я так решил. Ну, я иногда должен сказать, ну, потому что я так решил. Все, что я тебе объясняю, тебе не помогает. Значит, принимай мое решение, каким оно есть. И он сердится, он так делает иногда. Реально, он рычит. Они называют такую причину, потому что мы устали от этой пищи. Наверное, они устали не от пищи. Если посмотреть глубже, и об этом нужно подумать. В этом нужно поупражняться. В чем суть вообще человеческого недовольства? То мы заметим, что часто наше недовольство формируется по причине того, что мы вообще устали от авторитета в этой жизни. Я хочу постоянно чем-то или кем-то подавляется. Вот это «я хочу», оно постоянно зажатое, оно постоянно скованное. Оно постоянно в напряжении. «Я хочу», оно постоянно растет, и его постоянно кто-то сдерживает. Инспекторы ГАИ сдерживают, правила сдерживают, ожидания людей сдерживают, Бог сдерживает, мораль сдерживает, страх сдерживает, ответственность сдерживает, постоянно что-то сдерживает. И люди приходят к такому моменту, когда они просто хотят расслабиться. Они просто хотят расслабиться, тогда они начинают отказываться от авторитетов, от посвящения, от всего, от чего можно отказаться. И сейчас они называют причину, мы устали от еды. Я думаю, что на самом деле они устали вообще от Бога устали. От всего, что Он определяет в их жизни, от всего, что Он дает в их жизни. И это страшное состояние, это лукавство. А у них вранье на вранье, по сути. Но в принципе, если поверхностно посмотреть, то все нормально. А если вглубь заглянуть, то это не суть проблемы. Не суть проблемы. Если подумать о применении этой ситуации, вообще задайтесь вопросом, до чего может дойти человек, если он хочет чего-то. Подумайте о том, в данном случае подумайте о том, до чего он может дойти в плане, какой у него конфликт. То есть он, с кем он разговаривает, в каком тоне он разговаривает, какие претензии он выставляет. Подумайте еще вот о чем. Какое наше отношение к условиям жизни, в которых мы находимся? Вопрос жары, вопрос холода, вопрос зарплаты, начальства, путей, которыми Господь нас ведет. Послушайте, если мы дети Божьи, мы находимся абсолютно под Его контролем, и Он абсолютно все держит в своих руках. Есть ясные тексты, которые говорят, что Бог, любящим Его, призванным по Его изволению, Бог во всем содействует ко благу, Бог во всем действует, Бог во всем контролирует. Ни один родитель, который поступает праведно перед Богом, не упускает из поля зрения своего ребенка. Они думают о детях, они помнят о детях, они следят за ними, они создают все условия для их жизни. Бог говорит, если отец человек, скажем так, злой человек, испорченный человек, дает ребенку своему хлеб и не даст вместо хлеба камень, или дает ему яйцо, не даст вместо яйца змею, он не подсунет какую-то гадость, не подсунет какую-то пакость. Если вы, будучи злыми, такие добрые дела делаете, насколько больше Отец наш Небесный, который совершенен во всех своих делах. Подумайте о том, как вы относитесь ко всему происходящему. Как вы реагируете на те обстоятельства, в которых вы находитесь. И еще раз хочу призвать, поупражняйтесь в том, чтобы разобраться, в чем суть переживания людей. Вот вы видите человека, недовольного погодой, или недовольного своей зарплатой, или своим начальником, или семейными обстоятельствами. Например, люди неженатые, и у них формируется определенное недовольство жизнью или своим положением. Или семейные люди, у них там тоже много недовольства. Вот посмотрите вглубь, поупражняйтесь в этом. В чем же суть? Не смотрите на поверхностные причины недовольства. И вы там много всего интересного обнаружите. Как же Господь отреагировал на такую дерзость? Как Он отреагировал на такой выпад в Его сторону и в сторону Его пророка? 6 стих. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умирало множество народа из сынов Израилевых». Кто послал этих змей? Бог послал. Это из текста. Этому нужно верить буквально. Бог послал этих змей. Бог приказал им, как и всему творению, которому Он может повелевать, и будет то, что будет. То, что он скажет, будет. Он повелевает этим змеям, идите и кусайте их. Они идут и кусают их. И это сделал Бог. На кого он послал? Он послал на свой народ. Он послал на людей, с которыми у него завет. Он послал на людей, которым он верен. Он послал на людей, для которых он приготовил искупителя. Он послал людей, которым он дал пророка. Он послал людей, которых он кормит в пустыне 40 лет, оберегает. Это его возлюбленный народ. Почитайте Писание, сколько Бог признается в любви Израилю, как он поэтично это делает. Его сердце полно любви, нежности, внимания, заботы. А перед ним вот этот истерический ребенок. Перед ним вот этот вот бунтарь. Перед ним замахивается, кто-то на него замахивается кулаком, кто-то на него замахивается рукой. И он, безусловно, будет дисциплинировать, он будет влиять на этот народ. И он будет разговаривать с ними на понятном для них языке. На понятном для них языке. Если не очень понятный язык они не понимают, они поймут понятный для них язык. Он посылает на них змей. Змей ядовитых, от укуса которых люди начинают умирать. Мы не знаем точно, как быстро они умирали. То ли это были ядовитые змеи, от которых люди сразу умирали, или в течение 3 минут. То ли это были змеи, от укуса которых гноились раны, формировалась инфекция, и люди умирали. Мы не можем претендовать на то, что мы знаем точно, какие змеи кусали. Пока не исследуем, какие змеи в том регионе находятся. Тогда мы можем более смело говорить, это были такие или такие. Факт тот, что от укуса этих змей люди умирали. То ли через неделю, то ли через 2 дня, то ли через 2 минуты, то ли через 20 секунд. Мы не знаем точно. Но мы знаем из текста, что они кусали, и люди от укуса умирали. Возможно, это были укусы змей, которые приводили к инфекции, к гноению раны, и люди умирали, может быть, не так быстро, как от укуса каких-то ядовитых змей. Смотрите, реакция народа. 7 стих. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе». Смотрите, очень важный момент, то, что народ пришел сам. Это очень интересно. Вот могут же все-таки. Ну реально, у них и есть опыт к Богу приходить. У них есть опыт смиряться, сокрушаться. Как сильно у нас сплетается бунтарство и сокрушение. Ну умеют же, могут же, сами пришли. Более дальше, смотрите. Или хочется еще один момент. Смотрите, они пришли, и мы уже прочитали, какой результат того, что они пришли. Смотрите, сегодня есть люди, которые и до этого дорасти не могут. У них конкретная проблема в жизни. У них конкретная змея греха конкретно укусила их. Я сейчас хочу особенно обратиться к людям, которые еще не пришли к Христу как к Спасителю. Разве для вас не очевидно то, что ваша жизнь в опасности? Разве для вас не очевидно то, что вы абсолютно уязвимы? Разве для вас не очевидно, что вы сами не справитесь? Разве для вас не очевидно то, что вы живете в иллюзиях определенных? То, что все будет нормально, и вы сами протянете? Разве вы не хотите быть в положении тех людей, которых вы знаете, которые доверились Христу? И Христос решил огромную проблему в их жизни. Это мир с Богом. Вы не можете дорасти до того, чтобы прийти к Богу и сказать: «Я пришел к тебе, я в тебе нуждаюсь». Это то же самое касается и детей Божьих, то же самое касается и верующих людей. Некоторые из нас понимают, что у нас есть проблема, у нас есть поражение определенное, и мы знаем, что Господь поразил нас, и Он коснулся нашей жизни, и Он воспитывает нас, но мы не можем дорасти до того, чтобы прийти к Богу и извиниться перед Ним. Прийти к Богу, повернуться к Нему лицом, посмотреть Ему в глаза и сказать, и проинициировать разговор. Мы обязательно должны довести до того, чтобы нас кто-то привел, чтобы к нам Бог обратился. Мы сами зачастую не можем дорасти до того, чтобы самим прийти к Богу. Но этот народ был более успешен в этом деле, и они сами пришли. Смотрите, они исповедовали грех. Они сказали: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. То есть они абсолютно ясно определяют проблему. В принципе, очень правильный поступок. Я думаю, по этой причине Бог и принял их исповедь. Потому что Бог именно такую исповедь ожидает от человека. Давайте прочитаем текст из послания Иоанна, первое послание Иоанна, Новый Завет, первое послание Иоанна. Не Евангелие от Иоанна, а первое послание Иоанна. 8-9 стих первой главы. Иоанн учит так. Если мы говорим, что не имеем греха, а есть такие люди, которые говорят, что у них нет проблем, что у них нет греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Каждый хочет быть очищен. Каждый хочет, чтобы его проблема решилась. Каждый хочет пойти дальше. Каждый хочет выйти из вот этой петли, которая, возможно, произошла в жизни. Каждый хочет съехать, в конце концов, с этой ямы ремонтной, на которой он стоит уже много лет, и хочет пойти дальше. Возможно, нужно о чем-то поговорить с Богом по сути. То есть, если это грех, то это грех. Так с Богом и надо поговорить. Исповедовать значит назвать вещи своими именами. Исповедовать грех значит назвать грех грехом. Не прилеплять к этому никакие обстоятельства, ни всемирную греховность, ни Адама и Еву, ни родителей и последствия плохого воспитания, ни обстоятельства, в которые вы попали в связи с тем, что в вашей жизни есть другие люди. Нет, я согрешил. Смотрите, они приходят, и они очень коротко, они ясно называют суть проблемы. Мы знаем, что мы согрешили, потому что сказали против Бога и против тебя. Они сказали всю правду. Они назвали грех грехом. Они назвали суть проблемы. Того, из-за чего пришли в их жизнь смертоносные эти укусы змей. И Бог отвечает им, и мы сейчас дочитаем эту ситуацию, Он отвечает и благословил их тем, что дал им выход из этой проблемы. Поэтому, если вы планируете примириться с Богом или выйти из штопора вашего падения, или вы хотите обрести духовную жизнь, рождение свыше, если вы хотите иметь спасение, то к Богу так надо приходить. К Нему надо приходить и вещи называть своими именами. Гордый – гордый. Боюсь – боюсь. Стесняюсь – стесняюсь. Не уверен – не уверен. Не доверяю – не доверяю. Воровал, воровал, обманывал, обманывал, желал, желал. И этот список нужно продолжить. Он огромный, этот список. Но вещи нужно называть своими именами. Смотрите, какой результат. И сказал Господь Моисею. Я даю выход, другими словами. Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, на этого змея, останется жив. Очень странный выход дает Бог. Опять же, гордых людей это может вообще задевать очень сильно. Подожди, в нашу жизнь моментально пришли змеи и начали нас кусать. Почему Бог их не выводит так, как Он их привел? Почему какой-то странный путь Он придумывает? Какого-то медного змея. Давайте задумаемся, сколько времени прошло на изготовление этого змея. Они в пустыне, у них нет мастерской. Они не могут сделать заказ по интернету. Они начинают эту медь собирать, они начинают разжигать костер. Они начинают плавить это. Вероятнее всего, те, кто это делали, были укушенные люди. У них болезнь, они болеют. Может быть, были здоровые, может быть, еще не успели змеи их укусить. Они начинают выливать этого змея. Кто знает, как выливается что-то из меди, тот знает, что нужно создать форму. Кто-то должен нарисовать эту форму, эскиз какой-то сделать, задумать это. Потом это надо форму вырезать надо, в чем-то ее вырезать. В земле, в дереве, в камне. Я не знаю, держит ли песок тяжелую медь, можно ли это было сделать в песке, в пустыне. Вероятнее всего, они сделали это в камне, вылили, высекли эту форму, чтобы туда залить медь и сделать этого змея. Какая-то форма, какое-то подобие. На картинках, на гравюрах обычно такой красивый змей. Я думаю, вы бы еще сложнее нарисовали. Как они сделали такого змея, мне просто интересно. Он такой изогнутый, как в Софиевке. Кто был в Софиевке, там змея такая на центральном входе, из нее фонтан льется. Такая красивая. И вот на гравюрах или где-то еще такая змея очень сложная. Наверное, было попроще. Но попробуй такое произведение искусства сделать. Может быть, это было, я не знаю, может быть, это было что-то продолговатое, изогнутое как-то. Может быть, очень-очень простое было. Но факт то, что это нужно было сделать, это очень странный путь. Это очень странный путь для решения проблемы. И я еще раз хочу сказать, горделивых людей это будет задевать. Это будет выглядеть как издевательство какое-то. Это, ну, просто это, ну, на голову не налазит. Ну, это, подожди, это Бог, он вообще серьезный или несерьезный? Он нас простил только что. Он принял наше исповедание. Мы пришли, мы сокрушились перед Ним. Он говорит Моисею идти делать какого-то змея выливать. Потом его на палку цеплять, ставить его. Подожди, а как насчет тех людей, которые вот там на поле, которые вот там за горой и не могут увидеть этого змея? Это что значит? Нужно бежать, их собирать, нести. У меня у самого проблемы. А кто их принесет? А если не принесут? А если они не посмотрят на этого змея? Да что, они умрут? Это любящий Бог? Это Бог, который позволит тому, кому некому помочь, принести его с поля, он там погибнет. Вот тот туземец, который не узнает имя Иисуса Христа, вот там вот погибнет на том острове. Это что, любящий Бог? Это что это у него за замысел такой, что только именем Иисуса Христа спасется человек? Только Христос – единый посредник между Богом и человеком. А как быть насчет тех людей, которые не узнают имя Иисуса Христа? Как быть насчет тех людей, которые не узнают, что через Христа спасение и будут верить всю свою жизнь в лжерелигию и думать, что они могут спастись? Бог не мог попроще что-то придумать. Бог не мог придумать как-то более универсальный путь для спасения, чтобы этот путь был доступен для любого человека на планете. Это действительно странный был путь. Если рассмотреть подробности, вот эти люди на полях, за горой, за холмом, кому некому помочь, к этому змею надо идти, чтобы как-то в поле зрения попасть, как-то на него смотреть. А можем ли мы предположить, что среди 2-миллионного народа, 2 миллиона, это огромный город. У нас в Украине нет ни одного города, кроме Киева, который превышал бы количество 2 миллионов. Вот представьте себе Днепропетровск, большой город, Одесса, Донецк. Много народа, очень много людей. А если кто-то не узнал эту информацию и умер, не зная о том, что есть путь спасения, разве Бог не знает, что такое будет? Почему Он именно такой путь выбрал? Почему Он просто не мог удалить этих змей, чтобы они перестали кусать? Обратите внимание, змеи продолжали кусать людей. Он не устранил змей. Он сказал, они будут кусать, и кого укусят, тот должен пойти посмотреть на змея и будет исцелен. Это очень странный путь. И такой наш Бог. Вот такой наш Бог. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, то взглянув на медного змея, человек оставался жив. В этом является верность Бога. Как бы это странно ни было, как бы это ни было непонятно, как бы это ни было примитивно, какой-то кусок меди, на него надо посмотреть. Если Бог сказал, что так будет, так будет. Наверняка там нашлись скептики. Наверняка там нашлись люди, которые пытались сами себя исцелить. Укусила змея, быстренько высосать яд, выплюнуть его. Укусила змея, быстренько раскалить металл и прожечь себе руку. Прожечь себе рану укуса. Укусила змея, быстренько перетянуть жгутом и быстренько что-то пеплом там затереть. Есть разные методы, как бороться с укусами змеи. Наверняка были люди, которые не поверили в такие пути, как Бог предложил. Но если Бог сказал, что только так будет, так и будет, мы можем быть уверены, что все остальные люди погибли. Скептики, которые сами себя спасали, которые сами себя лечили, которые прятались, убегали всяческим образом от змей, пытались защитить себя. Наверняка там стратегии разрабатывались, планы спасения разрабатывались. Сегодня весь мир укушен змеей, змеей греха. Мир погибает, мир абсолютно ясно осознает, есть Бог, и мы есть, и мы виноваты перед Ним, у нас проблемы с Ним. И нужно расположить Его к нам, с Ним нужно иметь мир. Почему столько религий во всем мире? Почему испокон веков всегда люди поклонялись некоему Богу? Почему они придумывали божества? Потому что Бог с самого их рождения говорил им о своем существовании и говорил о их несоответствии Ему, Богу. Люди прекрасно знают, что у них есть проблема с Богом. И каждый, кто во что горазд, решает эту проблему. В данном случае Бог сказал, что только змей, и взглянувший на него, тот, кто смирится, поверит в то, что это путь спасения, Только тот будет избавлен. Все остальные погибнут, кого укусит змея. И нет другого пути для спасения для вас, дорогие израильтяне. Чудо было настолько великое с этим змеем, что израильтяне поверили, что это Бог, этот змей, и сделали из него божество. Кому интересно, можете прочитать 4 царство, 18 глава, 4 стих. Был некий царь, который отменил высоты, места поклонения, разбил все статуи среди народа израильского, срубил дубравы и истребил медного змея. Медный змей, который был якобы источником исцеления, он был сохранен. И истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Они дали ему имя, они сделали из него божество, и они ему поклонялись. Очень многие люди просто не поняли, кто за этим змеем стоит. За этим змеем стоит живой Бог. Это очень сильно похоже на религию, в том числе и христианскую религию. Когда люди знают, что мой отец процветал, и Господь был с ним, потому что он всю жизнь ходил в церковь, или потому что он делал вот это и вот это и вот это в жизни. Я должен делать вот это и вот это в жизни, и если я буду вот это и вот это делать, тогда я буду благословлен Богом, тогда я буду спасен и так дальше. И вы знаете, как из Христа делают инструмент для идолопоклонства, когда люди начинают поклоняться местам, храмам, предметам, плащаницам, мощам святых и так далее, думая, что секрет-то в этом всем. Хотя жизнь и спасение от Господа, от живого Бога, который стоит за этим медным змеем. Спасение за ним. Спасение не от змея исходит, а от Бога исходит. У нас нет времени на то, чтобы прочитать главу 10 первого послания к Коринфянам. Я вас очень просил бы, почитайте сегодня перед сном. Очень назидательно. Павел ссылается и говорит о том, что Ветхий Завет, история Израиля в пустыне полна историй, чтобы мы чего-то с вами научились, чтобы мы хранили себя от идолов, чтобы мы избегали жизни для себя, чтобы мы не жили, полагаясь на каких-то людей или на какие-то обстоятельства, и чтобы мы боялись идолопоклонства, чтобы вся наша жизнь не превращалась в храм, в котором мы стоим в центре, и все и всех подгребаем под себя для того, чтобы решать свои проблемы, свои вопросы. И он говорит о том, что Бог учил их и наставлял их, и он там ссылается на эту историю с Моисеем, змеей, с исцелением людей посредством змея. Но суть того, что Бог делал с Израилем в пустыне, суть заключается вот в чем. Бог учил народ израильский послушанию. Очень важно то, что он их учил послушанию, потому что если они не будут слушаться, то они не могут исполнить его замысел. У Бога есть замысел для человека. У Бога есть путь для человека. Я хотел бы сейчас перейти к вопросу спасения. Бог знает, как исцелить людей от греха. Он знает, как дать людям решение их проблемы. Люди потеряли мир с Богом. Люди не имеют мира с Богом, не имеют единства с Богом. Люди ушли из дома, как блудные дети. Бог знает, как их вернуть домой. Он знает, как они могут получить примирение с Богом. Он знает, и Он определил этот путь. И если этого пути не держаться, если этого пути не слушаться, то люди погибнут в грехах своих. И они наследуют ад вместо рая. И они наследуют вечную жизнь, всегда существующее свое бытие, в мучениях и в разделении с Богом, и так будет вечно, всегда, без конца. Вместо того, чтобы наследовать жизнь вечную с Богом, иметь мир и благодать, как на земле, так и в вечности. И это Иисус Христос, этот замысел. И мы об этом знаем, и это от наших зубов отскакивает. Наверняка мы можем исповедовать это. Но мы сегодня в день хлебопреломления должны понимать, что Иисус Христос – это тот медный змей, который дан нам сегодня, который сегодня для нас является искуплением, который сегодня для нас является единственным источником избавления. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, с 14 стиха. Слова Иисуса Христа. Иисус Христос ссылается на Ветхий Завет. И как Моисей вознес змею в пустыне, и мы знаем, как это все было, при каких обстоятельствах, с чем это было связано, кто стал виновником всего происходящего. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий. Так же, как эта змея должна была поднята на древо, на дерево, на деревянный шест, так должно быть и Христу поднятым на дерево. Только в этом случае уже крест. Для чего это должно произойти? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий смотрящий на Него, всякий понимающий, что в Нем замысел Бога для искупления. И нам непонятно, как это происходит. Нам непонятно, почему только Христос. Нам непонятно, почему 33-летний еврей из Палестины. Нам непонятно, почему все так просто. Другим непонятно, почему все так сложно. Разным людям по-разному приходится эта информация. Разные люди по-разному воспринимают ее. Но счастливы те, кто в простоте поверили без всяких амбиций, без всяких разборок, без всякого анализа. Они сказали очень просто: «Я знаю, у меня есть проблема, мне нужно спасение. Я доверяю этому пути, хотя мог бы стать на другой путь». Я на прошлой неделе общался с одним молодым человеком в городнянском лагере. Молодой человек очень такой образованный, наученный, и он изучает, например, индуизм, буддизм, христианство для того, чтобы определиться для себя, на какой путь он станет. И вот ему больше всего по сердцу ему индуизм. Почему? Потому что он там уловил очень важную вещь. То, что спастись можно, если ты найдешь человека, который научит тебя пути спасения. Сам ты понять путь спасения не можешь. Если ты найдешь учителя, то этот учитель тебя приведет к спасению. То есть он уловил, то есть как он может решить свою проблему. Я ему говорю: а я тебе скажу другой путь. Ты сейчас можешь пойти в лес, встать на колени и сказать: «Христос воскресший, ты являешься владыкой жизни, ты есть Бог живой, у тебя вечная жизнь, у тебя спасение. Умоляю тебя, реши мою проблему, дай мне мир с Богом. Я верю, что ты можешь меня спасти и привести меня к Отцу, от которого я ушел». И он сидит, и ему это не подходит. Ему это не подходит. У него другие планы на жизнь. У него другие планы на спасение. Я ему сказал: ты можешь всю жизнь на это потратить. Во-первых, я не уверен, что ты такого учителя найдешь. Тебе-то надо менять место жительства и многое другое. А у него там 40 гривен нету, чтобы поехать обратно к себе в город. У него денег нет, чтобы вернуться в город после работы, на которой он работал в детском доме. Ну вот у него такой план. Я говорю: ты можешь. Я стал на другой путь. Я ему рассказал свое свидетельство, как я молился Христу, чтобы он меня спас. И Бог даровал мне спасение. И это было странно. Я кому рассказываю, они не могут это вместить, потому что это слишком примитивный путь. Это очень странно. Обратиться к Христу, который воскрес и пребывает с нами Духом Своим Святым, и обратиться к Нему, чтобы Он даровал мир с Богом. И сказать: я не полагаюсь ни на кого, ни на что, только на Тебя. И я знаю, я верю, Ты меня слышишь, и Ты меня знаешь. Для людей это очень странный путь. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше говорится о замысле Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот решение Отца. Вот решение Бога. Вот решение Спасителя. Я даю вам Сына, и я не даю вам другого пути. И я хочу особенно обратиться к верующим людям, которые исповедуют Христа Спасителя. Пожалуйста, не участвуйте в том, чтобы поддерживать идею альтернативных путей спасения. Ни в какой форме не участвуйте. Если кто-то в вашем окружении говорит о том, что есть другой путь спасения, параллельный со Христом или дополнительный к Христу, ну, как минимум, молчите. Но не поддакивайте, не кивайте головой. Если верить этим текстам, которые мы сейчас читаем, нет другого пути для спасения, только Христос. И нам самим иногда трудно в это поверить, что только Христос. Поэтому мы где-то склонны расслабиться в том, чтобы подумать о каком-то более широком пути. Но Бог сказал, узкий, тернистый путь в Царство Небесное. Узкие ворота, которые ведут в дом Отца. Иисус сказал, я есть дверь овцам. Я дверь, и нет других дверей. Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет другой двери, нет других путей. Но людям так тяжело в это поверить, но они так тянутся к Богу. Они переживают за себя, это понятно. Так не обнадеживайте их. Не обнадеживайте их, чтобы они не успокаивались, пока Христа не найдут. Пока Христа не обретут. Зачем им эти транквилизаторы? Зачем им эти успокаивающие их совесть, обманчивые пути? Только Христос. Но я не в состоянии это объяснить. Ну тогда не принимаю участие, и тогда вообще ни в чем не принимаю участие. Ну не говори человеку, что можно спастись другим путем. А если ты не можешь сам поверить, упражняйся в этой вере. Читай тексты, проверяй, веришь ли ты буквально то, что Бог говорит, или ты веришь не буквально. Бог придумал план, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы осудить мир или судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится Отцом, а неверующий уже находится под судом, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, и ему нравится его положение. Он держится крепко за это все. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. У нас сегодня хлебопреломление, и мы должны помнить о том, что Христос является единственным, на кого нужно смотреть для того, чтобы обрести спасение. Нет другой змеи медной, только Христос. Нет другого пути спасения, только Христос. Если вы пытаетесь сами спасти свою жизнь, вы ее не спасете. Если вы пытаетесь сами другими путями прийти к миру с Богом, или вы думаете, что вы имеете мир с Богом, но Христос одна из частей вашего спасения или вообще ничего к вашему спасению не имеет, то вы живете во лжи. Или Бог Библии обманщик, а все остальные или ваши авторитеты говорят правду. Или Он говорит правду, все остальные говорят ложь. Не верьте тому, что Библия очень легко соединяется с учениями других религий. Нет, там конфликт. Там конфликт очень конкретный. Иисус претендует на абсолютную уникальность. Бог претендует на единственный путь спасения. И может быть, кому-то тяжело поверить то, что если вы поверите в Христа, ваша жизнь изменится. Людям, которых укусила змея, и нужно было смотреть на змею, тоже было в это тяжело поверить. Но кто посмотрел, тот был исцелен. Благодарите и славьте Бога тех, кто исцелен. Я вообще, это удивительно, то, что мы поверили, слышите? Это просто удивительно. Удивительно осознавать то, что мы как-то уложили в своей вере, как-то восприняли жертву Христа. Особенно, когда ты попадаешь рядом с человеком, который не может поверить. Я знаю людей, которые просто не могут поверить. Они соглашаются, они не могут принять это, они не могут воспринять это. Они не могут это ухватить и применить по отношению к себе. Я смотрю на них и думаю, я мог быть точно в таком положении. Чем я отличаюсь от них? Это удивительно. То, что Бог сделал такого в моем сердце, как Он так нашел ко мне подход, как Он так переключил мои мозги, что это большой подарок. Я начинаю понимать, ибо благодатью вы спасены. И это не от вас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодать, это что-то незаслуженное. Кто сегодня имеет спасение, и вы знаете, что вы уже решили эту проблему в своей жизни, славьте Христа, славьте Бога, это большой подарок. То есть наша жизнь находится на пути исцеления. Вы же не думаете, что те люди, которых кусала змея, у них моментально рана там и заросла. Нет, от какого-то было лечение, какие-то шрамы остались. Так же и мы сегодня с вами находимся в процессе освящения. От этого укуса сатаны, от этого укуса греха, от этого укуса зла. То есть у нас происходит выздоровление. Павел учил то, что мой ветхий человек, он все ближе и ближе к смерти, он стареет, он умирает, мой физический человек. А мой внутренний человек, он обновляется, он выздоравливает, он исцеляется, потому что он исцелен Христом. И слава Ему за это. Когда подойдете, будете брать хлеб и вино, радуйтесь, славьте Его за то, что нам достаточно Христа, чтобы иметь спасение. И мы уже имеем это спасение. И расскажите всем, кому вы можете рассказать, что только Христос, и нет другого пути. Я не знаю, пусть как-то молятся Богу, чтобы Бог умножил в них веру. Вспомните апостолы, уже выбранные Христом, они не могли в некоторые вещи поверить. Вот искренне не могли поверить. И Христос приходит, они говорят: «Христос, помоги нашему неверию, умножь в нас веру». Они правильно обращались, по правильному адресу, потому что умножить в нас веру Господь может, это в Его силах. Он знает подход к нашим сердцам, Он знает, как мы устроены. И Он умножит в нас веру. И еще трудно говорить о том, что Христос – единственный путь спасения, если мы сами в это не верим. Поэтому нам очень-очень важно быть исполненными этой верой, этой уверенностью. И не обнадеживайте людей. У них огромные проблемы, если они не смотрят на медного змея. Если они не к нему идут, а ищут другие пути исцеления. Все погибнут, все умрут. Я хотел попросить, как пастор этой церкви, всех людей, которые не Христовы, если вы не дети Божьи, если вы не имеете спасения во Христе, если вы не имеете Христа как заступника, как посредника между Богом и человеком, если вы не Христовы, не принимайте участие в хлебопреломлении. Воздержитесь от этого, потому что это символы, которые говорят о жертве Христа. Это будет богохульство с вашей стороны, если вы исповедуете Христа Спасителем делами своими, поступками, но не исповедуете Его сердцем своим, если Он далек от вас, как Спаситель. Не приучайте себя к мысли о том, что это ваше, если Христос не ваш. Это опасно так думать, так мыслить. Так можно всю жизнь прожить, думая, что вы спасены, а на самом деле вы не спасены, и в последний день он скажет: отойдите от меня, я не знал вас, никогда не знал. Если вы гость нашей церкви, и вы Христовы, вы Его дитя, вы его часть Его народа, вы им спасены, и Христос ваш Спаситель, разделите с нами сегодняшний праздник, сегодняшнюю радость, воспоминания о страдании Христа. Давайте встанем, помолимся и примем хлеб и вино. Господи, мы признаем, что Твой замысел для спасения человечества – это странный путь. Не зря Христос назван камнем преткновения, камнем соблазна, об который споткнутся многие. Это действительно странный путь. Это действительно нелегкий путь для людей. Точно так же, как это было нелегко, возможно, воспринимать путь спасения медной змеи для Израиля, который переживал колоссальные проблемы и бедствия. Наверняка ты мог по-другому спасти человечество, но это было ваше решение в Троице, Бога Отца, Сына и Святого Духа, и мы принимаем смиренно ваше решение. И мы славим вас за ясность этого пути спасения. То, что этот путь спасения не сокрыт от нас. То, что он объяснен, разъяснен многократно пророками, апостолами, лично Христом. Прости нас, Господи, за ропот, за недовольство теми путями, которыми Ты ведешь нас, наш народ. Прости нас, Господи, что часто мы ухмылялись или смеялись, или возмущались по поводу замысла Твоего. Твои пути совершенны, все Твои решения – они достойны хвалы, подчинения, преклонения. На все воля Твоя святая и совершенная. Помоги, пожалуйста, нашей церкви так рассказывать людям о пути спасения, чтобы они ясно понимали, что только Христос спасет людей. И нет другого пути для спасения. И пусть те, кому непонятно это, те, кому не страшно говорить о таком примитивном, казалось бы, пути, дай нам храбрости. Дай нам мужество, дай нам мотивации, дай нам восторга и восхищения Христом, чтобы наши уста были от избытка сердца нашего, чтобы мы поспешили людям рассказать о опасности, о угрозе их жизни, чтобы мы не стеснялись говорить им о том, что у них колоссальная проблема, То, что они живут во грехах, то, что они живут пораженные смертельным укусом. Возможно, кого-то нужно отнести, побороться за кого-то. Кому-то нужно просто сказать путь, чтобы они сами шли. Но я умоляю тебя, дай нам нашей церкви справиться. Дай нашей церкви выполнить то задание, которое ты дал нам, которое ты поручил нам. Идти и рассказать всему миру о Христе воскресшем, о Христе, победившем смерть. Чтобы мы людям рассказали о том, что смерть не имеет жала смертельного. Что смерть побеждена. И только в Сыне Твоем можно иметь победу над смертью и грехом. Умоляем Тебя, Господи, пожалуйста, ободри нас в том, чтобы мы распространили эту весть, чтобы люди больше узнали о возможности спастись. И мы славим Тебя за сегодняшние воспоминания о Христе, о Его страданиях. Мы славим Тебя за то, что написано в 53 главе Исаии. Мы славим Тебя, Христа, за тот подвиг, который Ты совершил, за то страдание, за то мучение, которое Ты претерпел. Ты взял на Себя наши немощи, Ты взял на Себя наши грехи. Мы теперь не попадем в ад благодаря Тебе, Христос. Нет причины, нет основания нам попасть в ад, потому что Ты взял все наши грехи и все наши немощи, и все наши болезни. Ты дал нам мир вместо войны. Ты дал нам спасение вместо погибели. Ты дал нам рай вместо ада. Слава Тебе, Христос. Мы хотим быть похожими на Тебя. И Ты знаешь наши намерения, Ты знаешь наши стремления. Как сильно мы хотим прожить жизнь достойно Тебя. Как сильно мы хотим жить подобно Тебе. Отрекаясь от себя, живя для Отца Небесного, живя для других людей, для их спасения. Поддержи нас в этом. Помоги нам. Без Тебя мы не сможем выполнить эту серьезную и важную миссию. Слава Тебе, Триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Пожалуйста, можете подходить к столам, принимать хлеб и вино.
Пишет никто, кричит душа от боли его.
никогда не позабыть о твоей святой любви, как полночной тишине. Я ощутил твой взгляд на мне. Аллилуйя, принц вселенной, мой спаситель. Он меня не оставит никогда. Не покинет Иисус, не оставит никогда, никогда. Слово о твоем кресте услышат все, и тогда ты вновь придешь, чтобы взять меня к себе. Аллилуйя, принц вселенной, мой спаситель. Покинет Иисус, не оставит никогда, никогда. Вселенной, вот цена спасения, кровь Христа, кровь Христа. Кровь Христа святая. Он висит, страдая за меня, за меня. Святое святых, из-за крови Христа у нас есть смелость к Тебе идти прямо туда, в самое святое святых, пред Твоим троном, Отец. Присутствие наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Пред Твоим троном, Отец,
присутствии наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. У нас есть смелость к Тебе идти прямо туда, в самое святое святых. Пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе.
Наше поклонение нашего сердца словом «Аллилуйя» вместе. Надежных и колев круг друзей своих призвал, выше всех и всем слуга, царь, но в одежде бедняка, без вины, но за грехи был растерзан и казнен. Это Иисус, царь небесный, Он смирил Себя до смерти крестной. Это Иисус, Царь небесный, Он смирил Себя до смерти крестной. Слезы сменит торжество, жив наш царь, и он грядет. 3 дня в гробе пролежал, в сердце вновь его стучит. И когда наш царь придет, соберет он свой народ, и, преклонившись перед ним, будем петь мы новый гимн. Ты достоин принять славу, честь и силу и державу. Ты достоин принять славу, честь и силу и державу.
Господь, Спаситель наш, Святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сейчас собраться вместе. Ты с нами, когда мы отдельно, но когда мы собираемся, Ты в особой силе сияешь, потому что мы тело Твое, и когда тело собирается, тогда мы целостный организм. Я благодарен Тебе за каждого человека, который сейчас здесь, и я прошу, чтобы Ты не оставил никого равнодушным сейчас, чтобы все принимали Божие участие в прославлении имени Твоего, в поклонении Тебе, чтобы все радовались и наслаждались этому. Мы чтим Тебя, Ты наш лучший друг, самый близкий, Бог удивительный, который и очень огромный, гигантский, но в то же время очень близок к нам всем. И мы стоим сейчас все перед Тобой только благодаря крови Иисуса Христа. Спасибо Тебе за Агнца Твоего непорочного.
За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресение Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресение Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Иисус, постоянно.
церковь. Давайте прославим Христа. Леша, давай прославим Христа. Андрюха, Женя, Степа, Игорь, Тёма.
Наш Господь Иисус воскрес, аллилуйя. Эта весть пришла с небес, аллилуйя. Мощь Всевышнего хваля, аллилуйя. Те небо и земля, аллилуйя. Славный царь наш снова жив, силу смерти победив. Смерть, скажи, где твое жало? От них страшно нам немало. Подвиг совершен, аллилуйя. Всех врагов унизил он, аллилуйя. Кто осудит избранных, аллилуйя. Бог оправдывает их, аллилуйя. Как на крыльях мы летим, в силе духа вслед за ним. Умереть с ним ожить, с ним страдать, с ним в славе быть. Он жив, он жив, он жив. Наш Господь Иисус воскрес, наш Господь Иисус воскрес, наш Господь Иисус воскрес, аллилуйя.
Господи, я прошу Тебя за себя и за братьев, и за сестер, за то, чтобы сейчас после этого богослужения величественному славному Богу мы разошлись, и в нашем сердце остался Ты, Господь, и чтобы мы потом друг другу поступали благочестиво и угодно Тебе. Аминь.